Движок Far Cry сам Бог написал и вручил Ubisoft Montreal для разработки Blood Dragon.
Blood Dragon — говно пидорское. 80-й — отстой. How many people wanna kick some ass?
Привет, это подкаст «Не мешки ворочать», он же «Три мужика говорят по скайпу». Он же...
Мак, рыцарь и разбойник в желудке пещерного медведя.
Он же «Привет, Брюс». Привет, Саша. Привет, Саша.
Привет, Саша.
Привет, Саша.
Как вы уже, вероятно, догадались, у нас в гостях давно обещанный коллега по ЭКЗЭ и директор по развитию геймеру Александр Барышников. Ура!
Звук фальшивых аплодисментов.
Кто-то должен был мне похлопать.
And какой... now for something completely different. У них там еще какая-то подводка была, но это было. Одна была something completely different, и вторая тоже смешная какая-то.
Я смотрел все фильмы.
Да, фильмы великолепные.
Пять вот этих вот. Какие смог найти. И то, хорошо помню только квест for Holy Grail, и то потому, что до этого играл в игру.
Нет, а это из передачи, они пародировали там эти механизмы внутренние BBC, и там все эти их переходы пародировали известные какие-то высказывания диктора BBC настоящих. То есть это только для современников. Сегодня 12 апреля, день, как известно, космонавтики.
День Юрия, как его называют в разных частях света, когда устраивают вечеринки. Юрий в день, и, соответственно, очень хорошо выпало, что у нас Саша, который гость, он Юрьевич, и поэтому он, как бы, получается, причастен к этому празднику.
Я сразу вспомнил Юрия из Command & Conquer.
Тоже очень удачно, потому что...
Не родственник.
Да, ну, потому что...
Юрий's Revenge.
Да, Саша очень любит серию Command & Conquer, и прямо там, да, и похудел на несколько килограммов, когда Джо Кукана оттуда выперли.
Так было. Еще на несколько килограмм, когда его вернули, но в четвертую часть, из которой выкинули все, что называлось Command & Conquer.
Да, ну, про Red Alert я знаю только по роликам, там, с Эйнштейном, Сталином и русскими девушками в сценах группового секса и прочее.
Там не только русские девушки. У меня такое впечатление, что там специально сделали эту империю восходящего солнца, чтобы туда протащить японку. Каваи Десуне. У нас слушатели подкаста, они спрашивают у нас у всех, какие хорошие игры, про которые никто не знает, вышли со времени кончины ЭКЗЭ.
Это с 2006-го, получается?
Ну да, получается, с 2006-го. Мы тут немного все поговорили втроем, и мы поняли, что тема эта бездонная.
Почему? Не так много вышло игр, которых никто не знает, и которые при этом чем-то хороши. Для меня всего одна игра, например, такая существует.
Ну?
Dark Souls. Даже без вопросов.
Не, ну в нее люди играют, но тут сейчас, кстати...
Ну, они не продали миллион копий, они выпустили ее на ПК, а при этом ее в России, например, все равно никто не знает.
Нет, ну тут высказывают некоторые люди мнение, как раз вот в Твиттере, там, по-моему, Петя Сальников там писал, что он не понимает тех, кто играет в Dark Souls, что это вот очень люди, которые с головой ушли. То же самое, что в World of Warcraft там играть.
Нет, это немножко другое. Понимаешь, Dark Souls — это вот как в «Матрице», это радиоактивная пустыня, в которой на самом деле все живут, это Dark Souls. А вот это маленький уютный австралийский мегаполис Сидней — это все остальные игры. И никому нельзя объяснить, что такое «Матрица», что такое Dark Souls. Только надо взять, вытащить в эту апокалиптическую пустыню, заставить там жить, питаться этой кашкой безвкусной, и жить на космическом корабле, который постоянно скрывается...
На гравилете.
Да, паукообразных роботов в канализации, и после того, как ты там пару лет проживешь, ты в эту матрицу не захочешь обратно.
А сколько ты уже в Dark Souls
живешь?
Если
ты, конечно, не сафер. 1.5 года. Ну там, это идеальный компьютерный виртуальный вариант книжек «Выбери свой вариант прохождения». Вот в 90-х ты читал, может быть, там про Конана создавали.
А, я читал «Стальную крысу», такой мне понравилось.
Да, что это были переводы американских этих «Choose your own adventure». И они, большинство содержаний этих книг составляли пассажи типа «Вы вошли в пещеру, и вас съел пещерный медведь». И Dark Souls — это воплощение вот этих внезапных смертей и компьютерными средствами. Вас съел пещерный медведь, вас закололи спину шпагой. Ну, ты не играл, я тебе не буду сильно
спорить. Вы
с
умерли
играми.
от дизентерии.
Нет, ну там проклясть могут тебя там... Может съесть монстр, замаскированный под сундук сокровищами, типа там кошмар недели будут сниться после этого. И каждому сундуку сокровищам всех РПГ
не,
будет
а я охотно
сбоку.
Верю, потому что у меня в детстве был кошмар, где меня там кусал чемодан. Я пытался его ограбить, чемодан, то есть я его вскрыл там как-то. А вот, он стал там шлепать этими замками и за мной гоняться. И, по-моему, пару раз меня прихватил, я проснулся и, по-моему, вопил.
Ну там даже в шутерах теперь я ко всем этим ящикам с оружием, с патронами подхожу сбоку.
Ну да, ты говорил, когда мы в Borderlands 2 играли.
Да, да, я там бочком подхожу, а Коля спрашивает, а что ты боишься, чего ты к ящику так осторожно подходишь? А я думаю, что у него ноги вырастут и зубы, и он начнет нас есть. Ну я долго могу про Dark Souls рассказывать, может быть...
Ну давай, мы внимательно там слушаем, там у тебя, потому что там были какие-то особенно там интересные истории про них.
Ну да, ну что, во-первых, компания японская, которая сделала эту игру, From Software, она существует с 1986 года. Вот вы можете назвать хоть одну западную компанию, которая существует с 86 года?
Ну, Activision, но это как бы не студия разработки, да, это просто бизнес.
А Blizzard с какого года существует? Она под другим названием была, правда?
Ну, там
89-й.
Ну, может быть, 89-й, потому что...
Они... давно, то есть, как во времена еще Lost Vikings или Vikings.
Да, у них был этот Black Thorn, был Rock'n'Roll Racing, но это, по-моему, начало 90-х, потому что 16-битные на 16-битных консолях вышел Rock'n'Roll Racing, это, по-моему, была их первая игра.
Да, я сейчас вот возьму и посмотрю, когда она...
Да, и главный разработчик... Demon's Souls первой части и второй Dark Souls Хидетака Миядзаки, он все это время работает в этой компании. Можете хоть одного западного разработчика назвать таким стажем?
Нет, у Blizzard, короче, стаж, вот тут написано, что, если верить Википедии, с 91 года у них стаж идет, в общем, на 5 лет Хидетака, он перебил их.
Да, мы когда последний раз говорили на эту тему с Колей, он вспомнил Сида Мейера, да, который с 82 года, по-моему, в игровой индустрии.
Ну, и Сид Мейер там что-то вроде типа знамени, непонятно, он там...
Да.
Его там носит на палке по студии.
Ну вот, и гениальность игры в том, что вот они как бы берут все эти стереотипы западного фэнтези, западных ролевых игр, RPG, там, болото, лес, замок, подземелье, деревня гоблинов, и они искажают их, что получается совершенно сюрреалистическое впечатление, это такое же впечатление, когда ты в Марио в первый раз увидел, как он съел гриб и вырос гигантского Марио, это тебе расширило сознание как ребенку. И вот все уровни, каждый из уровней Dark Souls, тебе также расширяет сознание к игроку. То есть это даже не столько уровень компьютерной игры, сколько кошмарный сон об этом уровне, приснившийся тебе через неделю после того, как ты миллион раз на нем умер. И там совершенно тоже сюрреалистические как бы сюжетные склейки, переход от темы к теме. То есть там может прилететь гигантская птица, совершенно непринужденно ниоткуда, перенести героя на другой участок уровня и остаться сидеть. И там могут прилететь и гарпии, схватить героя, вместо того, чтобы съесть, они ее поднимают над стеной, которая окружает весь игровой мир, переносит через эту стену, и ты там видишь огромный красиво освещенный замок, неизвестно откуда взявшийся, и следующее приключение происходит в этом замке. Вот. И главное, что сколько бы ты в нее не играл, если бы ты даже понял образ мысли разработчика, то есть как они устраивают все эти ловушки, как они ставят монстров, да, если ты в любой другой игре понял образ мысли, то ты уже приспосабливаешься к
нему. Ну да, это дальше... я не знаю, это взломать игру, типа того, когда ты просто понимаешь, как там все работает, и начинаешь потом уже там, грубо говоря, нагибать. Это вот в стратегии.
Да, это... во всех без исключения играх я тоже нахожу просто слабое место, уязвимость. И начинаю играть самым легким способом. То есть в Far Cry берешь лук, в этом в Skyrim тоже берешь лук, прокачиваешь неуязвимость, невидимость, и
ну,
все.
Саша, ты фактически стратег, на самом деле, по стилю игры. То есть
нет, я играю с этими разбойниками, рогами, и всегда очень легко найти уязвимость. И
вот, do it from behind.
Да, а в Dark Souls, даже если ты понимаешь все это, тебя все равно продолжают подлавливать. Это необъяснимо, какой у них запас этих подлых уловок, трюков, то есть там прокатился гигантский шар, ты ха-ха-ха, я вернулся. Начинаешь утекать, а второй гигантский шар убивает тебя. Это легендарно сложный уровень, Сен Флотрис, там, кто не был, побудет, кто был, не забудет. То есть, там пару месяцев проведешь, там гигантские маятники шатаются, надо идти по узким мостикам в стиле принца Персии. По тебе в это время стреляют вражеские маги, вражеские лучники, внизу гигантские демоны, которым ты падаешь, они тебя убивают. Но ты, когда этот уровень все-таки проходишь, ты его как это освоил, да, мастер, и после этого, это, оказывается, этот уровень только переход между двумя большими стадиями, тебе по нему каждый день приходится бегать как на работу.
Кстати, влияние может быть там заметно в Guild Wars 2, потому что там тоже есть одно подземелье, которое просто выбешивало, потому что там дует ветер, ты идешь по очень узкому карнизу, тебя постоянно сдувает, причем порывы периодически усиливаются, и в тебя лупят гарпии там со всех стволов. Вот, это магия, и это вот просто, я не знаю, я когда проходил, я, честно говоря, матерился.
Наверное,
да, мне кажется, что мы немножко забиваем нашего уважаемого гостя, потому что у нас такой же был, да, прецедент на прошлой неделе, что ж прям немного стыдно. Вот, поэтому я не знаю, нам стоит говорить про FTL, там все в нее играют или никто в нее не играет, потому что сегодня день космонавтики, я не знаю, вот, Саша.
Да, это космическая рок-стратегия Faster Than Light Travel про космический корабль, который скачет по галактике, преследуя гигантским флотом повстанцев, и это Коля. Коля на игра любимая, пусть он рассказывает.
Вот. Саш, ты, Котовский, ты играл в этот Faster Than Light?
Я играл 15 минут. Потом у меня кончилось свободное время, я пошел сына укладывать спать. У меня большинство современных игр, они на этом все и заканчиваются. То есть открыл, посмотрел и пошел исполнять отцовский долг.
С другой стороны, это как раз такая 10-15-минутная игра.
Ну, я жду, когда ее портируют наконец-то.
Да, да.
Планшеты, потому что там времени в метро там много у меня.
Ну, в принципе, да. Но там единственная подлянка такая, что когда там ведь только есть сохранение с выходом, что после сохранения с выходом почему-то там начинаются особенно большие неприятности.
Им придется адаптировать это нормально.
Я бросил играть, когда мы капитана съели механические пауки на орбитальной станции. Причем это от тебя не зависит. Ты вот отправляешь орбитальную станцию, 4 человека, одного из них съедают механические пауки автоматически.
Да, и там у них скилл качается. Если капитан у тебя, его там вот пауки сожрали, тебе нужно нового учить чисто на практике, чтобы вот он там
выполнял функции капитана. Это практически нереально.
Да, а потом получается нереально вот, пройти до конца, чтобы там сразиться с этим, с флагманом повстанцев. Вот, ну и в принципе, вот ты, Саш, ты говоришь, что 15 минут, вот у каждой игры есть время вхождения какое-то. Вот просто с ней там нужно посидеть, я думаю, ну полчаса, чтобы проникнуться вообще, вот насколько это интересно там переоборудовать корабль, то есть, потому что там можно, конечно, поэтически про эту игру говорить, что там бесконечная чернота космоса, и там космическая шлюпка, там, но...
6 человек смотрят черноту космоса и видят разные вещи, и бла-бла-бла.
Ну да, там, то есть, ты прилетаешь, но это все-таки 15 минут играл, да, то есть, ты знаешь, чем там это, в чем дело, потому что там, бац, к тебе на борт там эти богомолы к себе хищные там телепортируются, и вот они...
Надо было двери ставить.
Да, надо было двери ставить, да, и там все зависит от апгрейдов, и начинается пожар там на борту, в общем, вот это уже когда есть, там бывает ощущение, что ты уже там уже не вытянешь, потому что там солнечная активность, у тебя начинает гореть корабль, богомолы там дожирают в углу там последнего члена экипажа, там механик пытается потушить пожар, сгорает, разгерметизация там начинается, потому что там же вот, что там просто классно, что к тебе всякие там гады лезут на борт, если у тебя крепкие двери, они тратят очень большое время, чтобы из отсека прорваться в отсек. Ты можешь просто разгерметизировать корабль, не обязательно их там это убивать вручную, и они сдохнут. Ну, если при условии, если это не боевые дроиды, если это боевые дроиды, там такой фокус не пройдет.
Да, ну, и я еще просто хотел добавить, что очень рад, что Коля любимая игра все-таки рок-клон, а не цивилизация какая-нибудь там, или один из бесконечных клонов Master of Orion.
Ну да, потому что там, когда спросили хорошие игры, про которые ничего не знают, никто не знает, я подумал про Endless Space. Вот, но это хорошая игра, там музыка хорошая, вот, есть некоторые там оригинальные всякие штуки, вот, но почему-то я себя поймал на том, что я оттуда сбегаю поиграть в Master of Orion 2, и таким же образом, например, там из этого Warlock, который у нас это сделала краснодарская команда, это Inoko, это хорошая игра, но вот я в него поиграю, а потом начинаю Master of Magic, там, которому 19 лет, и вот я не знаю, это доктор, я нормален? Наверное, нет.
А Саша-то про свою любимую игру не рассказал?
Как чужой, как мудак-то, господи, как, прости.
Ничего страшного. Но у меня последние несколько лет так сложилось, что я не очень... немного времени трачу на изучение того, что там выходит. У меня последние несколько лет любимая игра Total War с приставкой какой угодно. Что угодно, Total War.
Но они же разные совсем.
Ну, они не очень разные для меня. Там механика сильно там меняется сеттинг, но ты можешь сказать, чем принципиально Европа отличается от Наполеона. Empire от Наполеона или Empire даже вот от Fall of the Samurai.
Там бы как бы две игры. Одна, которая локальная происходит в одной стране, и одна, когда они замахнулись на весь мир с Америкой, с колонией, с корабельными боями.
Нет,
с огромными
на самом деле, это, ну да, бои там они есть и в этой, и про самураев, и в Империи. Но вот мне кажется, что на самом деле там только в тактике отличие, что пальба из ружей. Я вот это дело не очень люблю, поэтому я вообще люблю больше всего Рим. Вот.
Понятно, я к пальбе из ружей тоже очень долго привыкал, но в итоге, когда привык и разобрался, эстетически намного более приятно смотреть на пальбу из ружей, нежели там на рубилово и мясо. Так сложилось, но это лично мои ощущения. То есть ты выстраиваешь линию фронта и смотришь, что происходит, там нет такого...
Не, а мне нравится, кстати, есть там самураи в этом...
Есть.
В Сюгуне во втором.
Мы даже сделали, по-моему, какую-то кампанию про приход огнестрельного оружия в Японию.
Ну да, это стендалоун, это фактически вторая игра. Но вот там есть, я помню, что там был отряд, который мне очень понравился. Они с ружьями, они сидят там в высокой траве, хорошо в лесу, снайперы это, и они выкашивают просто великолепно там. Приносит уже удовольствие, что ты посадил там в лесок в какой-нибудь, на возвышенности самураев, и они начинают сносить, там к ним подходят, но они могут очень много там вынести.
Ты сразу вспоминается эпизод из фильма Куросава, как Гемуш, как там снайпер убивает полководца вражеского.
Есть и в игре сценарий подобный, то есть там все то же самое происходит.
Да, то есть он, как он там привязывает веревочку и по длине веревки наводит ствол, и потом ночью...
Веревочку-то не привязывают, там просто показаны бамбуковые изгороди, за которыми поставлены отряды с ружьями, и на них начинает набегать вот эта вот красная кавалерия, так это знаменитая, или огненная она называется, огненная кавалерия, по-моему, и ее полностью выкашивает ружейными залпами. Все как в фильме.
Саша, какая у тебя любимая игра, в которую никто не играл, и которая при этом не стратегия?
Ну, наверное, это что-то на iPad, потому что на iPad из моего окружения почти никто и не играл. Я с большим удовольствием играл в игру Knights of Pen and Paper. Это она совсем чуть-чуть известна, я бы сказал. То есть это бразильская компания сделала такой симулятор настольной ролевой игры. То есть там Данжемайт, перед ним сидят 4 чувака, и он им зачитывает, что с ними происходит, и за его спиной, как бы в их воображении, вот это. Эти события разворачиваются. То есть вы приходите в деревню, соответственно, кухня заменяется деревней, там на вас нападают крысы, соответственно, в этой деревне появляются крысы, и начинается боевка.
Замечательно.
И там очень интересно. Ну, там, да, там забавно. То есть классы такие, там, паладин менеджер среднего звена, младший брат с бонусом на инициативу, потому что он очень непоседливый, бабулень, разносчик пиццы. Ну вот, посмеялись над всеми канонами жанра, над всеми настольщиками.
Саша, а там газеба есть?
Газибо. Беседка, которую никто не знает, что это такое.
Нет, беседки в этот раз не было, но я думаю, они доберутся до нее. То есть, вот сейчас вот эту игру Парадокс подписали с этими бразильцами, они будут выпускать ПК-версию, более расширенную.
А сама игра что собой представляет по жанру?
Ну, это симулятор на стол уже.
Нет, ну а геймплей-то в чем заключается?
Походовая ролевая игра. Ну, с чем? С Dungeon Master. То, что все по очереди бьют монстров.
Это комикс.
То есть фактически есть виртуальная версия Манчкина.
Ну, да. Только никто друг друга бутылки не кидает, чтобы там помешать. Я, кстати, с огромным нетерпением там ждал, что Манчкина когда-нибудь сделают, но почему-то...
Да, у Стива Джексона с компьютерными играми очень странные отношения, он к них не верит, по-моему.
Что-нибудь мог бы давным-давно лицензировать на iPad, ну, вот, на портативных платформах, очень буйным цветом цветут эти все карточные игры. Ubisoft выпустила H2, там, карточная игра во вселенной Assassin's Creed, например.
Blizzard туда же сейчас.
Ну да. То есть мне непонятно, почему самая популярная из пародийных Манчкин до сих пор не переведена в этот
мне
формат.
Мне кажется, там слишком велик компонент человеческого взаимодействия. Это вот в фильме «Нечто», помнишь сцену, где Курт Рассел бородатый играет в шахматы с компьютером? И когда компьютер обыгрывает, он берет виски и выливает его компьютеру во внутренности, чтобы его закоротило, и игра прекратилась.
В «Звездных войнах», как они в космические шахматы играли. Кто выиграет, он обрывает руки.
Да, да. Живой человеческий компонент нужен, потому что компьютер обратно в рожу виски не плеснет.
Но... По сети сейчас асинхронный мультиплеер вводят, то есть можно было бы попробовать хотя бы.
Ну, я играл в Scrabble, этот, Scrabble-версию World with Friends по сети. Там очень много пропадает от живого Scrabble. Там не поматериться, не поругаться по поводу словарности отдельных слов толком.
Безусловно, пропадает. Но, Саш, представь, вот, что ты человек занятой, тебе некогда встретиться со своими друзьями,
да,
и
разрешить
партию в Манчкин. Тебе нужен хоть какой-то там суррогат этого.
А для этого контроллер пригодится, который там этот напалечник Valve, чтобы туда там током било, там, вместо того, чтобы душить оппонента. Не, у меня так было. Во-первых, видел, как мои двоюродные братья играли в героев, то они там подрались, в конце концов, не на шутку. А я еще со своим другом там играл, когда мы на первом курсе учились, в общем, там девушка его дрыхла там на кровати, а мы рубились в Mortal Kombat, по-моему, во второй, вот. Она в итоге проснулась и увидела, что мы там на полу друг друга душим, причем там не по-детски.
Наверное, кто-то Барака играл.
Не, он играл этим, он играл Лю Кэнгом, и он пускал шары огненные, а я Рейденом, то есть у него... Да-да. По-моему, от огненного шара блока нет. То есть я лечу, он меня сносит, я лечу, сносит. Ну, в конце концов, я в горло ему вцепился, там, потому что он заколебал меня. Что...
Мораль у этой истории одна. Западные разработчики не умеют балансировать файтинги.
А, вот, я просто еще хотел сказать, что есть этот комикс, этот Chuck Wurtz Academy, в котором там, кстати, тут Джейд Реймонд там очень обидели из Assassin's Creed, там чрезвычайно неприличная была полоска про нее. Тоже там играют дети вот, в настолку. Cobalt impales you for 6 points of damage. Этот отвечает, которому плохо выпало, он говорит, Cobalt impales your mama. Че, мы хотели еще поговорить тут про...
Blood Dragon.
Blood Dragon, да, но мы сначала еще хотели поговорить, по-моему, про флешбэк.
А, ну вообще 80-е возвращаются.
Да, которые
90-е были... 90-е уже все высосали досуха, и теперь приходится браться за 80-е.
Но, в принципе, флешбэк, который анонсировала Ubisoft, ремейк, это вообще-то игра 92-го года. Но который, ну,
только по дате выхода, Коля.
Ну да, ну по духу, да, понятно. Потому
там,
что там
бегущий человек встречает вспомнить все.
Да, потому что там стирание воспоминаний, пришельцы, там герой, он очухивается в джунглях Титана, что мне ужасно понравилось, джунгли Титана.
С голограммой в руке. Там, соответственно, саму игру никто не запоминает, запоминает все один уровень, башню смерти. Там просто надо выиграть денег на билет, чтобы улететь с Титана. И для этого ты участвуешь в шоу «Башня смерти». И вот все эти дико освещенные уровни, которые они в ролике ремейка показывают, это именно это «Башня смерти» как раз. То есть такой мини-бегущий человек. Самый лучший уровень в игре.
В оригинале использовалось ротоскопирование, то есть там какой-то безвестный паркурщик, он там подтягивался и спрыгивал.
Да, слова-то такого не было, паркур.
Ну, наверное, во Франции это было, просто его еще не раскрутили. Ну и теперь делают ремейк, и вот этот господин Поль Кьюиссе, который делал тогда, вот это делает на Unreal Engine, и там как бы 3D, но с видом сбоку.
А он еще сделал очень хорошую игру Fade to Black.
Продолжение.
Ну, трехмерный ремейк такой. Она провалилась, насколько я помню, и критически, и по продажам. Но игра была очень интересная, там использовался цел-шейдинг, когда его еще никто не использовал.
До того, как это было модно.
Да, когда он еще был андерграундом. Ну, к слову об андерграунде, давайте все-таки поговорим о Blood Dragon, наверное.
Котовский, ты как ты в курсе там, что это делают в духе трешака? В общем, это тотальные конверсии фактически этого Far Cry 3.
От 80-е.
Ну, теперь ты мне об этом рассказал, я был не в курсе, на самом деле.
Ну, это они 1 апреля допустили сайт такой оформленный в вырвиглазном стиле.
А потом сказали, что это была не шутка.
Да, это была не шутка. И я сразу представил эти, все эти подземелья, которые они показывают в роликах. Там, ну, коридоры в стиле зловещей базы безумного ученого из фильма про Джеймса Бонда. Я сразу представил эту сцену из Остина Пауэрса, где два хенчмана, злодея на этих маленьких электрических тележках для гольфа, они сталкиваются в туннеле и не могут долго-долго разъехаться. Ну, я еще подумал, что мы в одном из предыдущих подкастов говорили про бархатную комнату, так называемую, в Far Cry 3, где...
А где мейл рейпинг был.
Да, происходит мейл рейпинг одного НПС другими НПС. Я подумал, что Blood Dragon эта комната была бы оформлена под 70-й, то есть там обязательно была бы лавовая лампа такая, лава-лэп, знаете, как в играх про Ларри Лаффера, для создания атмосферы булькающие. Там был бы такой крутящийся светильник, который эти паттерны зодиака на стены проецирует.
Ужас.
Да, ну и там все эти ролики оформлены в стиле 8-битных катсцинс и прочее. И все, этот весь эксцесс, это роскошь в стиле 80-х, конечно, нас заставляет вспомнить журнал Playboy «Золотые годы» Хью Хефнера, и отсюда мы уже...
Да, мы плавно переходим к конкурсу Miss Gamer 3, который любим народом и ради которого вообще люди стали слушать этот выпуск подкаста. Ну, многие люди, во всяком случае. Вот, поэтому, Саш, мы сейчас, наконец, мы прекратим себя вести по-свински и начнем там, тебе досаждать вопросами. Ну, во-первых, ты скажи, кто придумал Miss Gamer 3, Miss Gamer вообще?
Miss Gamer придумали мы со Светой Крутских в 2011-2010 даже году. Там изначально это планировалось как активность компании для Игромира, но на Игромире выступить с этим не удалось по некоторым причинам. И мы решили сделать вне рамок Игромира собственное мероприятие. Мероприятие для развлечения нашего сообщества. Потом это все из такого комьюнити-менеджерского сейшена обросло всякими целями, миссиями. Там всем ходим, рассказываем, что хочется в нашу индустрию побольше красоты привлечь, доказать миру, что симпатичные девушки-геймеры действительно существуют. Ну, это такая...
Не, он конкурс-то вполне феминистский, потому что я после этого скандальчика, который там на GDC был, я так задался вопросом, а вот Miss Gamer как? Но потом я посмотрел интервью с девушками и подумал, что тут, в общем-то, в первую... Да, они все красивые, но в первую голову здесь всегда то, что они действительно играют, и они разбираются.
Да, какое ключевое слово? Девушка, геймер или симпатичный?
Я думаю, все три слова ключевые, потому что у нас ну, невозможно участвовать в Miss Gamer, не, будучи не девушкой, будучи не геймером, а не симпатично. Ее просто сообщество не пропустит. То есть у нас там на стороне издателя сначала идут выборы представительницы.
Утверждение.
Девушки, которая будет представлять игру. И сообщество выбирает глазами всегда. То есть очень редко смотрят на игровой стаж девушек, видят, о, фоточка интересная, дай-ка я за нее проголосую. А вось удастся там в ходе конкурса посмотреть, как она смотрится в бикини.
Я, честно говоря, ожидал, что ты это, что ты скажешь, про, когда мы там говорили про идею конкурса, что идея конкурса зародилась у меня в возрасте 12 лет. Вот, но...
Вышло все иначе, да.
Саша, у тебя есть фаворитки на нынешнем конкурсе?
Фаворитки есть, но я...
Не скажешь.
Нет, могу сказать.
Нет, не надо.
Ну, Николай, у нас в этом году голосование членов жюри совершенно открытое. И по голосам уже видно, кто кому симпатизирует и кому именно отдает предпочтение. То есть мне очень нравится Лера Мисс Герой, потому что она и геймер, и девушка, и красавица. Есть еще из тех, кто мне нравится, это вот Анечка из Краснодара. Это девушка, которая переиграла, по-моему, во все шутеры в мире.
Да такого не может быть. Я, например, вообще всегда вот думал, что девушки играют в героев, там, ну, может быть, в ММОРПГ.
Потому что, Коля, ты сексистская, южная свинья шовинистическая.
Ну, вот, вот она тоже, то есть, разрывает шаблоны о том, что девчонки в шутеры не играют, она играет и очень хорошо. То есть, у нас девчонки, вот, создан специальный чат для обмена информацией с участницами, то есть, там, мы через чат в скайпе напоминаем, что девочки, завтра ждем от вас результатов фотосессии, послезавтра там...
Да, девочки, не расслабляйтесь. Эфир.
Да, девочки, не расслабляйтесь, безусловно. А девочки, там, вот, наиболее активные участницы, они говорят, а что это девчонки там, ну, закончился кибертурнир вот по АПБ, ну, пойдемте в батлу погоняем, что ли. И... За таких девчонок очень приятно болеть.
Мне кажется, очень искусственно это все разделение по... полам и жанрам.
Кстати, знаешь, Саша, вот Лера, про которую говорил, Саша, она вот очень хорошо разбирается в Solid Snake, ты прикинь?
Да, и даже готова выйти за него замуж. Как мы выяснили в беседе. В ходе ее проверки, по-моему. То есть там я, когда видео проверок монтировал, там не все туда поставил.
Именно за Solid?
Именно за Солида я там у нее начал спрашивать, что как можно выйти замуж за человека с усами, у него же усы, она вот
говорит, ничего, у меня есть усы.
Солиду я готов.
Ну ты, ну, ты, Коля, все-таки не Снейк Солид. Максимум голый Снейк, папа Снейка Солида.
Ну, то есть, есть, да, фаворитки там. Вот у нас второй раз участвует Мила, которая... в самом первом Miss Gamer участвовала и вот решила попытать свои силы, испытать свои силы во второй раз. То есть очень надеюсь, что она тоже себя очень хорошо покажет. Как бы уже не надеюсь, уже вижу, что хорошо показывает. Есть девчонки менее активные, менее ориентированные на успех, что ли, на победу.
Сейчас косплей весьма серьезная тема после Bioshock Infinite, да, где...
После прорыва Анны, да.
Анны Малевой. И еще до этого был случай с Mass Effect... Второй частью Mass Effect 2, по-моему, где одна из косплеерш, которая изображала капитана Шеридан и...
Шепарда?
Ой, капитана Шепарда, конечно. С друзьями всю его команду. Она в итоге стала официальным дизайнером костюмов, по-моему, для BioWare. И делала очень много работы для третьей части.
Это очень клево, потому что это вот пресловутая вертикальная мобильность, или как она там называется. То есть можно разными путями прийти в индустрию, и для талантов находится применение. И это очень здорово. Мне, честно говоря, прям вот вдохновляет. Опять-таки, история с Анной, то, что наша соотечественница, она так хорошо сделала Элизабет, что там сам Кен Левин, он сказал, что у меня есть уже Элизабет.
История эта не такая простая, как бы, если там с Аней поговорить. То есть она этот косплей сделала там, года полтора, может быть, назад. И он целых 9 месяцев гулял по интернетам. Только спустя 9 месяцев на него обратили внимание люди из Ирэшена. Внезапно там решили с ней связаться. А до этого Анечка, там, как бы, она пыталась сама с ними связаться, по-моему, не получилось у нее. Пыталась через 1С выйти на Ирэшена. Как-то предлагала варианты сотрудничества. Мол, вот смотрите, парни, есть у вас я. Я могу озвучить этого персонажа, если вы меня попросите. Я могу помочь с пиаром игры, если вы захотите. Но что-то у них там не срослось. И вот в итоге, вот через 9 месяцев после того, как этот косплей состоялся, только к Ане пришло признание со стороны разработчиков. Такой долгий путь там. Я так думаю, что кто-то из знакомых, знакомых, перезнакомых внезапно увидел, показал кому следует. И вот только после этого все завертелось. По официальным каналам ничего сделать было нельзя.
Ну, косплей и официальные каналы как-то достаточно странно вместе звучит.
Я надеюсь, после этого случая чуть менее странно будет звучать, потому что... А почему странно звучит? Как бы на каждой выставке можно видеть косплей. То есть люди нанимают для промо своих игр моделей, одевают их в костюмы персонажей, и там уже там, лет 10 этому всему, а может даже 20, я точно
не знаю. Да, но это немножко другое явление. Вот есть косплей как бы профессиональный, когда они используют этих буф-бейс, будущих девушек, а другой косплей как бы относится немножко к области фанфикшена, к которому очень осторожное отношение у любой крупной студии.
Нет, как бы... меняется. Вот в этом году другая косплейщица Аня Зеленова, у нас тоже в конкурсе в этом году участвует, как бы 1С с ней сотрудничает уже какое-то время. То есть она на премьере вот последнего Tomb Raider в премьере принимала участие. То есть там оделась в Лару, ходила на руках, прыгала, давала автографы и на Игромире на стенде, по-моему, тоже у них работала.
А делать флару — это профессиональный косплеерский термин, или ты сам придумал? Это очень зловеще звучит для меня.
Кое-кто решил одеться Ларой.
Нет, одеться в Лару. Я сразу это молчание гнят вспоминаю.
Пардон, конечно, я другой не уйду.
Хорошо, что стирается граница как бы между любительским творчеством и профессиональными студийными заказами. То есть сейчас любители могут сделать лучше.
Очень часто могут сделать лучше. А вот недавно история же была. На премьеру Старкрафта, вот зерговского аддона, пришла барышня практически из ниоткуда в костюме Сары Керриган. И этот костюм, по мнению многих очевидцев, он выглядел лучше, чем официальный костюм, там, который носила на этой же премьере официальная модель. Ну, обрядилась, чтобы сделать своему парню приятно, пришла.
У парня странное представление.
У парня, парень фанат Старкрафта, он, по ее словам, не мог прийти на премьеру. Поэтому она решила одеться Сарой Керриган.
После того, как она нарядилась.
Фотографы на коробке у всех, кто из Близзарда приедет. И вот таким образом сделать ему приятно. Ну, может быть, они там... Может быть, она ближайшую неделю там одевалась перед сном в этот костюм, чтобы сделать ему еще раз приятно. Мы не знаем.
Саша, а какой у тебя вот... какого нужно откосплеить женского персонажа, чтобы вот тебе сделать приятно? На конкурсе. Ну, любимый женский персонаж, попросту говоря, какой?
Любимый женский персонаж у меня... Я сходу не скажу честно. Любимый женский персонаж. У меня таких нет, по-моему. Я в этом...
Сэмус.
Я в этом отношении скучный парень оказался. Любимого женского персонажа у меня нет. Я всегда играю мужскими персонажами там в ролевых играх.
Не, я тоже всегда играю.
Выбирать персонажа как-то не приходится. Там в армии состоят из мужиков, там из танков. Любимый женский танк.
Ну там гейши есть.
Ну, гейши есть, но я не могу сказать, что там, если скосплеить гейшу, я тут же весь расцвету. Мне не очень нравятся гейши.
Ну, которые веерами голову отрубали в роликах. Я помню этот момент.
Ну да, это забавно было.
Ну, да. Нет, я просто когда там сам этим вопросом задумался над этим вопросом, я подумал, что, наверное, Сэмус.
Сэмус.
Метроид, да, Сэмус.
100% Сэмус.
Потому что, как кто-то сказал, что про нее даже никаких там гадких картинок нет, вот настолько ее любят, потому что она...
Знаешь почему? Потому что она целиком все lives to imagination, то есть...
Но все-таки это было очень круто, когда она была в руководстве, было написано, что Сэмус это мужик, и потом в конце те, кто прошел игру, какой у них был разрыв шаблона, когда они там первый Метроид, и в конце она там что там, шлем снимала, и выяснялось, что это девушка, это было, конечно, я думаю, сильнейшее потрясение для кого-то.
Полпок мод он, что называется, или офф. Я вспомнил, какой женский персонаж мне нравился всю дорогу. Зантия из второй легенды Кирандии.
Круто.
Это было в 93-м году, я тогда был молод. С тех пор у меня таких сильных эмоциональных каких-то связей с женскими персонажами не возникало.
Не знаю, по-моему, в квестах самый лучший женский персонаж — это Элейн Марли из серии Monkey Island.
Элейн тоже действительно хороша, да. Ну, о вкусах же не спорят, чё сказать.
если бы был бы такой же конкурс, только назывался бы «Мистер Геймер», и мы бы в нем обсуждали, как мальчики хорошо умеют играть в Sims.
«Мистера Геймера» пытаются, ну, нас просят некоторые отдельно взятые пользователи, просят сделать уже третий год, и каждый раз я им говорю: ребята, хотите делать «Мистер Геймер», там вот, обратитесь к редакции портала gay.ru, и там, пожалуйста. Потому что конкурс красоты среди геймеров-мужиков, ну, мы не потянем, я не готов.
Ну, там, брутальности, но вот у вас девчонок в жюри, это не обязательно же его делать, то есть его можно вполне гетеро сделать, то есть наоборот, кто там, все будут не брить там бороду неделю и брать это, брать пухи и там позировать, как эти, герои шутанов там, и мазаться тоже в грязи, там, в крови.
Мне кажется, мужикам не пристало во внешности соревноваться. Мужики должны соревноваться в скилле, там, в чем-то еще, в мастерстве. Пусть будет какой-нибудь кибер-турнир, кибер-чемпионат там, по нескольким дисциплинам. Но вот все, что угодно, ну, как бы, мужской косплей я не готов смотреть, оценивать.
Но его не так и много, по-моему.
Ну, что?
Его не так и много, по-моему.
Ну, нет, на самом деле очень много. Вот у нас тоже некоторые... некоторые пользователи, там мы встречались, там мне один персонаж рассказывал, что, ну, персонаж, человек живой, говорит, сделал как главного героя из Final Fantasy VII, ходил весь Игромир в этом костюме, там очень тяжело было делать очки, я внимательно это все слушал. Это не очень интересно, почему-то намного интереснее общаться с девчонками, которые рассказывают, что вот там выбирала фасон платья для своих персонажей. Ну, как-то так.
А Зельду кто-нибудь косплеит, интересно, еще? Принцессу Зельду.
Принцессу Зельду, ну, мне не встречалось. Вот Линка косплеит постоянно и чаще.
Да, вот что-то девушки больше косплеят Линка, чем Зельду, это интересно.
Ну, это
потому и... что на виду.
А вот тут как раз недавно раскрывалась тема, что среди девчонок довольно популярно косплеить мужских персонажей. И там некоторые на этом прям специализируются, девчонки, и даже берут себе псевдонимы с мужскими именами. То есть у нас недавно пост пользователь написал, ну как недавно, месяц назад, и там говорит, познакомьтесь, косплеер Николай, там и косплеер Николай с отличными, извиняюсь, буферами, там, плечевого размера, и мы немножко все смутились ставить плюсики этому посту. Блин.
Нет, но они именно мужских персонажей косплеят. То есть можно же делать, это же очень популярное направление, женские версии мужских персонажей.
Вот нет, это именно было... мужских, то есть там все.
Ну, не знаю, мне, честно говоря, это не очень по душе. Мне больше бы понравилось, то есть там...
Женская версия мужского персонажа, да. Ну да, забавно. Вот у нас одна из участниц как раз сделала...
Коля от такого косплея старательно отворачивается.
Такой косплей нам не нужен. Так, а что там, кстати, это на конкурсе там сейчас, как они уже перестрелялись уже?
Да, вот вчера они в LOL доиграли. Было 8 участниц, одна только дошла до, ну, до финала. Странно сказал, да?
А как так? То есть там что-то это дисквалифицировали?
Там было 7 игр по LOL. То есть там четвертьфинал, полуфинал, 2 полуфинала и 1 финальная батла. Вот, до этого они в АПБ постреляли. И девчонки, которые очень много играют, ну, видно, кто из них постоянно играет в хардкорные настоящие игры. Вот просто по очкам в этих играх. Чуть позже мы опубликуем результаты. А кто как бы играм не очень много времени на самом деле уделяет. Члены жюри сейчас они оценивают там визитки, проверки, фотосессии, они там за одних девчонок голосуют, потому что они видят внешнюю сторону, так сказать, внешность, как девушка говорит, как себя ведет. Когда они увидят результаты кибертурнира, где там видно, кто тут настоящий геймер-то на самом деле, там симпатии могут измениться у всех, а могут и не измениться.
Ну что, тут объективно уже пошло, то есть чисто очки уже, потому что там кому-то что-то понравилось, не понравилось, кто как держит себя.
То есть турнир у нас будет там не члены жюри выставлять баллы, а мы экспертные оценки взяли от компании, то есть по Лолу от Riot взяли экспертные оценки для девчонок и там.
Не, ну погоди, там что, там кто победил, тот победил, в общем-то.
Нет, там по-разному, как бы. То есть в АПБ, например, на голый счет смотреть не стоит, потому что там есть не только kill death рейтинг, есть еще там сколько количество поддержек, сколько репутации набрано за время там всего этого. То есть нужна экспертная оценка, чтобы вычислить самого правильного игрока.
Чтобы там кемперов там не было всяких.
Ну, допустим, да.
Да, очередной бедный стереотип вспомнил девушке, которая в Counter-Strike сидит под столом и стреляет только тех, кто мимо проходит. Ну ладно, я думаю, достаточно сегодня.
Саш, спасибо, что пришел. То есть,
да, спасибо
что,
большое.
Да, что ты с нами связался. Вот, и вообще, то есть, интересно рассказал.
Позвали. Спасибо, парни, счастливо. How many people wanna kick some ass?